Кто такие баптисты? Что их волнует? О чем они думают? Что они считают ценным? Чем они живут? Главная тема. Они расскажут все.
Привет-привет, дорогие друзья! Если вы вдруг забыли, как называется наша передача, то можете посмотреть на меня. Вы видите, написано «Теос. Главная тема». Это название нашей сегодняшней передачи. Название передачи, которая каждый понедельник в 11 утра на медиапортале teos.fm выходит. И вот, видите, теперь для всех вас, если кто вдруг в процессе просмотра этой передачи забудет, как она называется, то можете посмотреть на меня, либо на Дмитрия Юрьевича Овчинникова, пастора церкви «Ковчег», который пришел к нам сегодня на эфир.
Стручка, кофе попить.
Да-да-да.
С фирменной кружки
«Теос». Если приходит Овчинников в эфир, медиапортал «Теос.фм», значит, будет какая-то сложная, неприятная, горячая тема. Или какая-то такая вот тема, какая-то вот непонятная, вот такая вот пограничная, да, друзья? Сегодня у нас тема какая? Церковь и гражданское общество. Или, на самом-то деле, я так эту передачу назвал по просьбе Овчинникова, а я-то хотел назвать ее по-другому. Церковь, влияющее на общество. И вот обо всем об этом мы сегодня будем с вами говорить.
В последнее время же, знаешь, существует такая должность мастер заголовков.
Мастер заголовков. Это Овчинников
у нас. Нет, когда ты... Как привлечь людей? Да надо какую-нибудь дать острую тему, а обсуждать будем все-таки.
Это называется, по-моему, называется кликбэк или как-то так, да? Когда можно назвать эфир, не знаю, «Годзилла возвращается», а говорить о цветочках, да?
Да-да,
осаженцах. Кстати говоря, да, нас сегодня в студии трое. Не только Овчинников, но и Фикус. И вот ему вы тоже можете писать сообщения, комментарии под этим эфиром.
Фикус неувидаемый, кстати.
Неувидаемый, да. Неопалимая купина практически.
Он опалимый как раз-таки.
Короче, не стоит. Сегодня в студии у нас Овчинников, Фикус и я, Владислав Юрков.
В синей футболке.
Церковь и гражданское общество. Должна ли церковь влиять на общество? Как она должна влиять? Или вообще не должна влиять, или на церковь влияет, наоборот, само общество. Что такое быть гражданином своей стороны с точки зрения Священного Писания, Библии, вообще христианского мировоззрения, об этом тоже сегодня будем говорить. Ставьте лайки, делайте репосты, пишите комментарии и свои ответы на вопросы.
Поехали. Или дизлайки.
Или дизлайков, к сожалению, у вас не получится поставить, но вы можете в личных сообщениях мне написать дизлайк. Или в комментарии, кстати говоря. Чем больше комментариев вы пишете с дизлайками, тем...
Но самое главное, что все имеют право на мнение.
Да.
Даже на неправильное. Это один из законов нормального, здорового гражданского общества, кстати.
Давай начнем с того, что ты называешь вообще гражданским обществом? Чем отличается общество от гражданского общества?
Ты знаешь, это как есть церковный брак, есть гражданский брак. Церковный брак – это который совершается пред Богом, да, который совершается, дает обеты Богу. Гражданский брак – это когда пред государством что-то совершается.
Да.
Когда, то есть ты идешь в ЗАГС. И там в ЗАГСе вы ставите подписи, вам выдают паспорт со штампом, что вы перед государством муж и жена.
Да.
То есть гражданское общество, это имеется в виду взаимоотношения общества с государством. Вот. А церковь, это как, не знаю, стоит ли называть это отдельным государством, все-таки мы не Ватикан. Вот. Но это что-то не от мира сего, как сказал сам Господь Иисус Христос. Да?
Угу.
Вот. И находясь здесь на земле, душою на небесах, да, с пропиской в книге, которая тоже на небесах, надеюсь, есть, что наши имена, точнее, я надеюсь, что наши имена в ней есть.
Ты на это надеешься.
Но ты как кальвинист, конечно, на это не надеешься, ты более-менее уверен.
Я не кальвинист, я реформатский баптист.
Вот если, кстати, брать кальвинистическую точку зрения, то наш разговор сегодня не имеет никакого смысла вообще, потому что все вообще в руках Божьих, все по Божьей воле, и мы никаким образом не можем вообще ничего поменять.
Вот, друзья, я даже вчера сделал несколько дней назад по этому поводу пост. Богословское образование нужно всем, даже пасторам церкви «Ковчег». Нет! Нет, друг мой, не учат это об этом реформации.
Ну, судя по тем карикатурам, которыми регулярно троллят кальвинисты всех остальных, это именно так.
Я не знаю, зачем он эту тему завел сегодня. Друзья мои, передача «Главная тема», она о баптистах, про баптистов. Даже если эти баптисты вот такие, как Дмитрий
даже
Юрьевич...
Даже, может быть, против баптистов.
Против, да. Даже если они такие, как Дмитрий Юрьевич Овчинников, даже про этих баптистов мы вам рассказываем в прямом эфире. И сегодня именно такой эфир прямой про Дмитрия Юрьевича Овчинникова. Ладно, давай, гражданское общество, что
гражданское такое? Общество.
Да.
Ну, вы знаете, в последнее время участились такие дискуссии, споры. Кстати, зачастую они происходят в достаточно жесткой манере на сетях, в сетях социальных, в интернете, в Твиттере, в Фейсбуке очень много наших братьев, сестер.
Как ты интересно сказал, Фейсбук.
Фейсбук. Фейсбук. Ну, ВКонтакте же для котиков, а для...
Нормальных пацанов Фейсбук, да?
Ты это хотел сказать? Для гражданского общества, нет. Но основные баталии такие, скажем так, происходят. Высказывания мнения, комментарии, битвы, холивары происходят все-таки, стоит признать, в Фейсбуке. Вот, да, ну, даже не важно, просто, скажем так, условная социальная сеть какая-то, да, там. Вот. И существует разница позиций по поводу того, насколько активно, насколько дерзко могут верующие поступать в плане протеста с властью, вообще взаимоотношений с властями, в плане протеста, требований каких-то, да. То есть я заметил, что на протяжении вот этих вот последних, может быть, 5-6 лет очень резко меняется богословие, какой-то крен идет в другую сторону. То есть было определенное богословие взаимоотношений с властью, да, были какие-то ответвления определенные, но при Советском Союзе были одни понятия, да. Но вот в последние 5-7 лет, даже больше, наверное, 5 лет, какой-то резкий крен произошел такой, особенно вот из-за событий на Украине.
Зачем?
Вот. Нет, ну просто там появилось определенное богословие, и оно стало таким же образом перетекать в русскоязычный сегмент, и именно стал вопрос по отношению церкви и власти. И насколько мы можем взаимодействовать. Насколько вообще, и на что имеют право христиане, опять же, внутри себя по отношению друг к другу, да, когда они обсуждают, как они могут противостоять власти, или не должны, или должны критиковать, как таким образом выходить на протестные акции, или просто постами в Фейсбуке, или просто разговорами на кухне, или вообще ничего не делать, только молиться. То есть, и вот на этой почве возникли очень такие серьезные разногласия. Поэтому вот именно разговор о том, что влияет ли церковь на общество, он стоит все время. То есть, насколько влияет? Вот мы говорим о кальвинизме, да, ну, одна из основных... Один из основных моментов, связанных с Кальвином, это то, что он был одним из тех, кто попытался наиболее сильно и мощно повлиять на общество.
Ну, вот на самом деле, смотри, я прочитаю комментарий. Вот Андрей Егриш пишет: Андрей Егриш, скоро с тобой увидимся живьем на конференции «Церковь, влияющая на общество», которая будет в Санкт-Петербург. Скай Церкви евангельских христиан-баптистов начинается со среды этой недели. Друзья, кто в Санкт-Петербурге, можете на эту конференцию приезжать и участвовать, в ней она будет интересная целых 3 дня. Вот он пишет: влиять не должны, а Слово Божие и его истину нести обязаны. Ты меня назвал кальвинистом сегодня, да? А ведь на самом-то деле, я немножко все-таки скажу, раз уж ты обозвал меня кальвинистом, да?
Обозвал. Да. Почему? А с каких-то послал ругательств?
История христианства знает только две таких, знаешь, скажем так, значительные трансформации, да, в истории христианства. Это Фома Аквинский, да, и вот Кальвин, Жан Кальвин, когда церковь в значительной степени, церковь, богословие в значительной степени повлияло на общество. Это был в средние века Фома Аквинский, и чуть позже это был Жан Кальвин, да, когда он просто, не знаю, вот как-то прям сурово начал, в общем, не сурово, а в значительной степени влиять на общество. И это ни у кого не вызывало вопросов, должна ли церковь влиять на общество. Да, конечно, должна, говорят все, и она влияла на общество.
Но было ли это благом для общества? Вот в чем вопрос.
Ну, я думаю, что в то время было... Конечно же, всегда есть перекосы, да, но мы прекрасно с тобой понимаем, что как Мартин Лютер сильно повлиял на всю Европу, да, так и Жан Кальвин повлиял на всю Европу, как с положительной точки зрения, в значительной степени, так и в незначительной степени, с отрицательной точки зрения. Ну, побочный эффект есть любого лекарства.
Ну, я тут с тобой не совсем соглашусь, потому что, если мы берем Мартина Лютера, то он в целом повлиял на реформацию. То есть, почему реформация называется, да? Что такое реформация? Ре, приставка, это как бы пере, заново, да? Делать что-то снова. То есть, попытка вернуться к истокам христианства. Что сделал Кальвин? Он не попытался вернуться к истокам христианства. Он попытался сделать рывок, в каком понимал, чтобы христианство было нечто прогрессирующим, и чтобы устроить мир как бы, и общество таким образом, как ему казалось правильно. Вот. И в этом существовал, как раз-таки, исходя из этого, и произошел перекос. Потому что, в конце концов, домашних животных, собак, в частности, стали называть кальвинами. То есть, потому что он до того же... Он устроил просто какой-то, значит, закон шариата в Женеве.
Я, конечно, с тобой не согласен. Я тебе дам книжку почитать хорошую, которую написал Алистер Маград. Я недавно обложку ее постил в социальных сетях. И в Фейсбуке, как ты говоришь, тоже в том числе. Вот Алистер Маград, современный богослов и историк церкви, он об этом пишет очень хорошо в своей книге, на самом-то деле. И в том числе про страшилки, которые существуют по поводу Жана Кальвина и его личности, да? Хотя некоторые из них, он подтверждает.
Между прочим, я не против тех моментов...
Я не против, чтобы мою собаку звали Кальвин, да?
Нет. Те запреты, которые существовали, они, с моей точки зрения, ну, я могу их понять и даже как-то сказать, что это правильно может быть, но это, например, когда дело касается, вот у меня есть дети, да, и я им это запрещаю, например, да? Но когда это делается на государственном уровне, когда при Андропове ходили милиционеры по кинотеатрам, выдергивали людей и спрашивали, почему ты не на работе?
Мне стало скучно, я кофе глотну, можно?
Да, вот, спасибо.
Друзья, я надеюсь, что вы не сильно скучаете, что вам не стало скучно.
Вот, ну, собственно говоря, то же самое было в Женеве.
Ладно, давай не будем про Кальвина, все-таки наша передача называется «Церковь».
Мы говорим про негативные, да? Но мы к этому подходим.
А
то есть
ты не являешься глубоко... достаточно хорошим специалистом по этой личности, я и Жанна Кальвина, чтобы... и я тоже, кстати, да, чтобы о ней рассуждать. Друзья, должна ли церковь влиять на общество? И как она должна? Можем ли мы, как церковь, как верующие люди, проявлять инициативу в чем? Ну, в законотворчестве, например.
Ну, вот просто где границы? Того, как мы можем влиять и до какой степени мы можем, что мы должны, какова наша цель, к чему мы должны прийти, чего мы хотим добиться.
Смотри, что-то вы там разошлись, пишет один человек, дайте фикусу сказать, и у него тоже будет слово. Да, смотри, есть два полярных мнения о том, что церковь вообще в принципе не должна никак влиять на общество, что церковь должна только лишь проповедовать Евангелие отдельным людям персонально, да, привлекая в свои ряды, скажем так. Ну, это грубое выражение, да, но я его употреблю хорошо. Есть другое мнение, что церковь, естественно, должна влиять на общество.
Да и в какой степени?
И как вообще она может существовать, не влияя на общество?
Вот это вопрос, в какой степени оно может влиять?
Давай ты ответишь на один вопрос. Вот у нас уже 11 минут эфира. Да. Ты так и не ответил, что такое гражданское общество. Давай начнем еще раньше. Что такое гражданин с точки зрения вот твоей, как христианина, да? Когда ты говоришь, лично ты, в своей церкви, либо самому себе, либо своим детям, что я гражданин Российской Федерации, да, и я под этим понимаю с точки зрения Библии, там, не знаю, и христианства, вот то-то, то-то и то-то. Что именно ты понимаешь под словом гражданин?
Ну, есть гражданский кодекс, в котором есть описание того, кто является гражданином, на основании чего он является гражданином, да, то есть по праву рождения... По праву принадлежности есть определенные документы мне выданные, да, в свое время. То есть я не выбирал, где мне родиться, кем мне быть. Вот. И каждый из нас рожден на определенной территории. Каждый из нас является членом государства. И у каждого государства есть свои понимания, кто живет на его территории и какими юридическими правами он обладает. То есть в какие корни мне здесь уходить? Родился я в Советском Союзе, в ДАССР. Вот.
Потом, да, это дагестанская.
Да, мне повезло в какой-то степени или не повезло, я не знаю. Но в какой-то момент истории в 91-м году то место, где я жил, вошло в состав РСФСР. Оно и было в РСФСР, да? То есть, соответственно, стало территорией Российской Федерации. А кто-то был рожден, допустим, будучи русским, был там рожден, не знаю, в Узбекистане, да? Но он стал узбекским гражданином. Потому что там все поменялось. Государство, все, кто жил там, был рожден там. Или на момент находился, был гражданином именно этой республики, они стали автоматически гражданами этих республик. Да? Что значит объяснить, кто такой гражданин? Ну, гражданин – человек, живущий законно на определенной территории, имеющий по праву рождения определенный статус, которому государство гарантирует, по крайней мере, на уровне Конституции, определенные права и обязанности.
Угу. То есть, никакого такого библейского или христианского понимания, что значит быть гражданином, не существует, этот взгляд.
Ну, а как оно может существовать, если... христианство как таковое не регулирует твои взаимоотношения с властями, с государством.
Ну, ты знаешь, я периодически изучаю различные вероисповедные документы церквей прошлого, да, и протестантских церквей, ну, в основном протестантских, конечно же. И многие из них содержат, на самом-то деле, в себе пункты, которые описывают взаимоотношения христианина и власти. Да,
ну, так, есть размышления на эту тему, ты хочешь сказать.
И страны. Ну, как размышления? Даже вот человек, будучи гражданином своей страны, там, обязан по отношению к властям, например, да, или к своей стране сделать то и то. Да. Власть, с точки зрения, с другой стороны, да, с библейской точки зрения, должна делать то и то. То есть, реально, документы, которые объясняют богословие.
На основании чего?
Писание, конечно, да.
Ну, просто Писание не говорит конкретно что. Просто люди могут делать выводы, как бы домысливать уже от себя. Я не хочу, чтобы это воспринималось с точки зрения негативной какой-то, да, но просто мы имеем право на основании своего богословия пытаться как-то систематизировать наши взаимоотношения с властью или как-то их, может быть, да, вот попытаться подогнать под современные реалии. Что, если считать, что сейчас и происходит.
Давай спросим у зрителей. Да? Друзья, есть ли понятие гражданин страны? Да? Как вы понимаете выражение гражданин страны? Да? И есть ли такое, скажем, с точки зрения Библии и христианства, можно ли понять хороший гражданин страны или плохой гражданин страны? Вот это тот и тот.
Слушай, да? Хороший или плохой?
Не знаю, но есть же... Плохой – это уже уголовно-процессуальный кодекс.
Если кредиты не выплачивают, это хороший или плохой?
Да, это хороший вопрос. Старый анекдот, Евгений Панин пишет. Приходит молодой кальвинист... понял, я это потом прочитаю. Андрей Егорович, а давайте про платки в церкви. И спорим, не подеретесь. Не подеремся, у нас примерно одинаковые.
Все платок. Вот видите, что платок не носить, он сделал себе хорошую прическу.
Продолжим, да? Да. Я хочу больше конкретики. Больше конкретики.
Конкрет, смотри, вот ты говоришь, ссылаешься на документы определенные, да, определенных годов о том, которые регулируют отношения церкви и государства, так? Вот, и ты говоришь, что это на основе...
Гражданина и государства.
Да, да. И ты говоришь, что на основе Писания. Просто мне сложно подумать, на основе какого Писания можно регулировать взаимоотношения церкви и государства. Потому что здесь, на самом деле, можно подгонять постоянно... тексты под свою гражданскую позицию. Причем, какую бы позицию человек бы не имел, он обязательно сможет Писание подогнать под свою позицию. Mm-hmm. И даже если где-то ему будет это сложно сделать, то всегда есть на помощь придет греческий язык. А в греческом оригинале написано вот так. И имелось в виду вот это. Да, вот там есть многие местописания, которые можно вот так вот переделать, а там вот можно запятую поставить, а там можно слово вот так вот понять. И, то есть, если подходить к тому, чтобы рисовать мишень после того, как ты уже выпустил стрелу, то всегда получится это сделать.
Хороший вопрос. Я не буду читать, с вашего позволения, анекдот, но вопрос по одним. Да? Есть ли смысл влиять нам на общество, если все предрешено? Конечно, да, потому что Господь Бог, Он не только предрешает результат какой-то, необходимый Ему, да? Все мы идем к чему? К концу времен, когда будет второе пришествие Иисуса Христа, да? Так вот, мы идем не только к этому, не только к результату, предрешенному Богом, но Бог предопределил еще и средства достижения этого результата, в том числе ваше там, активное или неактивное участие
в жизни гражданского общества. Вот у меня есть хороший ответ на этот вопрос. Если вы помните, история с Эсфирь, которая мощнейшим образом повлияла на взаимоотношения, скажем так, народа и общества. Да? То есть, Богом было предопределено первое, что народ должен быть спасен. А вот посредством чего или кого... Это уже был выбор конкретного человека. То есть, когда Мардохей сказал своей племяннице, что если ты откажешься, то есть не потому ли Бог тебя и ввел в царские палаты, чтобы тебя использовать для спасения народа, да? Угу. Но если ты и откажешься, Бог найдет другой способ. Но горе тебе тогда, да? Исходя из этого.
Евгений спрашивает, как это совмещается, церковь, влияющая над обществом, если церковь должна быть отделена от государства? Как ты думаешь?
Я абсолютно согласен с этой точкой зрения. Наоборот, на самом деле, я бы хотел говорить сегодня, что церковь на самом деле отделена от государства по сути своей. Церковь не несет ответственности за действия государства. это моя четкая, конкретная, аргументированная позиция. Нету у церкви, во-первых, у многих сейчас, у христиан, есть понимание, что якобы у церкви есть своя каноническая территория какая-то, да? Что вот церковь есть такая, церковь есть вот такая, и что вот что здесь происходит, это наше... Ничего подобного. Есть церковь Христова, есть церковь Божья, и она не может быть привязана к какому-то конкретному государству и к тем перипетиям, к тем изменениям закона, которые в нем существуют. Церковь долгое время пыталась подгонять свое богословие под разные теории научные. Сначала была одна научная теория. Церковь пыталась подъехать. Ну да, вот если Писание посмотреть с этой точки зрения, то возможно это было вот так вот. А потом концепция научная менялась, а церковь уже вот целое богословие разработала, да, под ту предыдущую научную концепцию. Опять надо менять все по новой, что ли. Потом у нас в стране была одна ситуация. Мы жили во времена жесткие достаточно Советского Союза. Причем там тоже были разные этапы. Были времена, допустим, когда баптисты вообще жили достаточно свободно, вот, допустим, в начале, да, вот, 20 века. Там, с 18 там, по 20 какой-то там год, ну, более-менее свободно было, да? То есть, когда существовало более-менее религиозное свободное. Потом постепенно начали закручивать гайки. И все это время богословие, оно пыталось как-то варьировать, да, вот, и подгоняться под определенную ситуацию. И в итоге, потом были времена Сталина, потом времена Хрущева, потом оттепель, да, потом Брежнев, потом... ранний Горбачев, поздний Горбачев, потом времена святые 90-е, так называемые, да, там, вот, и все время что-то куда-то перетекало, все время возникали какие-то разные изменения в том, какие иметь отношения с властью, идти в армию, не идти в армию, служить в армии, не служить в армии, голосовать, не голосовать, протестовать, не протестовать. Причем каждый раз все менялось в зависимости от жесткости режима.
В конечном итоге. Я немножко с тобой не соглашусь с вами, друзья. Вот те, кто говорит о том, что церковь должна быть отделена от государства, я, наверное, с вами не соглашусь. Или давайте так, я вам тоже вопрос задам. Что значит, на ваш взгляд, фраза «церковь отделена от государства»? Вот что, как вы это понимаете? Потому что, на мой взгляд, несмотря на то, что баптисты имеют некие принципы, да, и один из этих принципов звучит, что церковь должна быть отделена от государства, так вот, на мой взгляд, это является всего лишь просто лозунгом, причем лозунгом утопическим, фантастическим, до тех пор, пока мы не уточняем конкретно... Подожди. До тех пор, чтобы, пока мы конкретно не уточняем, что же мы под этим имеем в виду. Поскольку на всем протяжении церковной истории, и в том числе сегодня, да, в том числе сегодня, церковь, естественно, не может быть по определению отделена от государства, поскольку мы все с тобой граждане своей страны. Да, и, в этом, и наша церковь состоит из граждан...
А каково будет твое взаимоотношение с представителями граждан другой страны?
При чем тут это? Подожди.
Не, ну подожди, ты говоришь, что церковь не может быть отделена от государства. У них церковь не может быть отделена от государства, у нас церковь не может быть отделена от государства, а у государств между собой...
Так я тебе еще раз говорю, брат мой и друг, смотри, что до тех пор, пока мы не уточняем, что же мы имеем в виду, когда церковь отделена от государства, это всего лишь фантастический и утопический лозунг.
Но ты понимаешь, что не только у церкви есть планы по преобразованию общества, но и у государства, у общества есть планы по отношению к тому, как использовать церковь. Да? Таким образом, что у нас получается? Церковь должна Богу служить, да, или выслуживаться перед государством?
Еще раз. Ты можешь мне ответить на вопрос? Я вот задал друзьям вопрос, да, с нашим зрителем. Что значит фраза «для вас лично церковь должна быть отделена от государства»?
Ну, понимаешь, что это отдельная проповедь сейчас, может быть, сейчас целая триада сейчас
ты
будет.
Ты являешься гражданином своей страны. Да. Да, с точки зрения Библии, в том числе, ты, многие так думают, скажем так, да, ты обязан быть законопослушным и, как это по-русски... Законопослушный гражданин,
можно?
Да? Подожди, да?
Я согласен,
есть,
я помню.
То есть, сама Библия тебя уже призывает быть законопослушным гражданином своей страны.
Я понял тебя. Вот такой пример,
смотри. И так далее и тому подобное.
Вот пожалуйста, ответ
тебе. А ты говоришь, отделена.
Ответ. Нет, ну, отделена, смотри, например, взять того же Даниила, да? То есть, он был государственным чиновником топового уровня, высочайшего уровня. Вот. Законопослушнее гражданина было не найти. Не существовало просто, да? Мало того, что не существовало у государства к нему претензий, это, наверное, единственный человек в Библии, к которому у Бога нет претензий.
Это про кого говоришь сейчас еще раз?
Даниил.
Я уже думаю, про кого ты говоришь все-таки?
Это Даниил. Вот, что нет ни одного описания того, чтобы Бог предъявлял к нему какие-либо претензии. Угу. Да, то есть, этот человек был просто вот... Ну,
Иов, написано, что он был безупречен.
Но все же в конце Бог его призвал к ответу. Там, ты вообще кто такой? Там, что ты там это сам? Что у Иова с Богом были определенные терки, и претензии были у Иова.
Это пастор церкви, ковчег, друзья мои, терки.
У Иова были претензии определенные к Богу. Вот, но это другая тема совсем. Это не главная тема. Вот, а главная тема у нас вот такие взаимоотношения. И вот смотри... Не отвлекайся, натянай свой аппарат.
Я читаю комментарии.
Вот, возьмем Даниила. И что происходит? Недруги Даниила и противники Божьи создают специальные законы для того, чтобы погубить Даниила. Угу. То есть эти законы конкретно, центрально направлены против верующего человека. Да? И вот именно их Даниил не собирается выполнять. Он продолжает делать то, что делал раньше. Он открывает окна в сторону Иерусалима и молится. Вот оно, пример взаимоотношений церкви и государства. Все законы, которые не противоречат твоей вере, не противоречат Писанию, ты исполняешь как законопослушный гражданин и не создаешь никаких проблем никому, ни себе, ни государству. Государство тобой довольно, ты живешь прекрасной жизнью, совершаешь благие дела во благо людей. Потому что Даниил что делал?
Ну, это значит, друг мой, что ты, опять же, не находишься в состоянии каком-то отделенности от государства. Ты не являешься частью.
Ну вот смотри.
Частью?
Нет. Потому что только выходит закон, противоречащий его отношениям с Богом, вот здесь и проходит линия разграничения твоих взаимоотношений. Вот здесь и происходит отделение твоего от государства. Понимаешь? Вот эта линия, то есть потому что
эта
мы живем...
Линия происходит у любого человека абсолютно, Дима. Абсолютно у любого человека происходит такая линия. Если любой нормальный человек, любой нормальный, адекватный человек, да, например, у него заболел ребенок, а его государство, гражданин любой страны абсолютно, да, препятствует ему лечить этого ребенка разными способами. Вот даже недавно были случаи. Матери не могут купить лекарство какое-то необходимое, потому что оно не лицензировано. Да, и они закупают его, нарушая законы. Они закупают лекарства за границей и почты получают. Вот тебе, пожалуйста, они, это обычные неверующие люди, которые хотят, чтобы их дети были здоровы. И они нарушают законы. Сейчас, слава богу, эта ситуация разрешилась в их пользу. Да, но тем не менее, любой человек абсолютно, гражданин любой страны, будет вступать в противодействие своему государству, если его интересы нарушаются. Да? Просто у всех эта вот грань и черта проходит в разных местах.
Но вопрос в том, чего мы хотим требовать от государства. А до каких, то есть, есть такие максималисты, верующие христиане, которые хотят довести государство до такой степени, да, своего понимания того, каким оно должно быть, то, что там чуть ли не все верующие должны быть и поступать только вот по Писанию. Или я вообще, иной раз я даже не понимаю, чего они вообще хотят от государства.
Угу.
То есть, какова суть претензий? Какова суть их участия в протестных акциях? Конкретно что? Они хотят поддержать этих политических лидеров, которые хотят к власти прийти? Или что они хотят? Или они против одного какого-то конкретного греха выступают? Либо против чего они выступают? Потому что вот это мне всегда непонятно. Мы, говорит, против лжи. Я когда вот спрашивал верующих, почему вы участвуете в этих протестных акциях? Они говорят, мы выступаем против лжи. Какой лжи? Ну вот, типа там, этот человек сделал вот это, тот человек сделал вот это неправда. Говорю, а под чьими знаменами вы выступаете? Вы уверены, что эти же люди всегда честны, которые вас ведут в бой? Вы уверены, что они не лгут, что они не изменяют женам или что-то еще? То есть, ну как бы, в чем суть? А менять шило на мыло или что? Угу. То есть, какова конечная цель вашего участия в этом всем? Что вы хотите преобразить? Вы хотите, вот сейчас есть ситуация, когда, например, да, вот... возбуждают уголовные дела, там, или сейчас по закону там существуют большие проблемы у религиозных организаций, например, да, возникают. Что-то так сморщился. Ну, в конце концов, что? Нельзя на эту тему говорить, да?
Вот оно гражданское общество. Спрашивает Дмитрий Юрьевич Овчинников в прямом эфире, можно ли на эту тему разговаривать или
нельзя? А почему нет?
Смотри, вот сейчас ты просто перешел немножко в другую степь, в которую я не собирался там заходить, да. Понятно, там митинги, шмитинги, все это такое, да. Но все-таки, когда я говорю о церкви, влияющей на общество, я не имел в виду, скажем так, да, митинги и шмитинги все вот эти, да. Я имею в виду, что у нас есть ты, да, верующий человек, у тебя есть свои верующие, ну, принципы, да, христианские. Есть я, верующий человек, у меня есть тоже свои христианские принципы. Мы с тобой вдвоем уже являемся церковью, да. И мы хотим, чтобы жизнь вокруг нас становилась лучше, да, с нашей христианской точки зрения. Мы видим какую-то несправедливость, неважно, в чем она выражается абсолютно, да. Бросают на пол, не знаю, окурки или что-то еще там, не знаю, да. Люди плохо выполняют свою работу, люди там воруют, не знаю, аборты разрешают или не разрешают, там, и т.д. и т.п., да. Все то, что происходит вокруг нас, и то, что противоречит нашим принципам. Эти принципы у нас сформировались не потому, что мы граждане нашей страны, а потому, что мы, в первую очередь, христиане, да? И мы, естественно, хотим, чтобы наши принципы люди разделяли.
Да.
Как можно большее количество людей. И нам абсолютно все равно, верующие эти люди или неверующие. Мы хотим, это нормальная позиция любого нормального человека, да? Чтобы наши принципы люди разделяли. Так вот, будем ли мы пытаться наши принципы, да, христианские, распространять на территории государства, в котором мы живем, и как мы это будем делать?
Вот это очень важный вопрос. Я думаю, что мнение и позицию церковь обязана иметь по любому жизненно важному вопросу. По отношению к абортам, по отношению к справедливости, как поступать с людьми, да? То есть защищать слабых. Но, опять же, здесь возможности у церкви, на мой взгляд, весьма ограничены. То есть я не считаю, что церковь должна становиться какой-то вот советницей на уровне государства. Потому что никогда за всю историю христианства ни к чему хорошему это не приводило. Да? Единственный народ, у которого существовало более-менее в здравом смысле взаимоотношения священства и государства, это был Израиль. Да? Где пророки имели прямой доступ к царю. И многие цари, вот, они слушали пророков, да, слушались их. Даже есть примеры в Писании, когда, вот, допустим, во времена уже разделенного царства, например, да, и мы читаем, что вот пока был жив там такой-то священник, да, царь иудейский поступал праведно пред Богом, да. Угу. То есть на него влиял священник, да, помогал ему, да. То есть мы видим вот эти постоянные взаимоотношения. Мы даже видим, как поступает, какие взаимоотношения между Иоанном Крестителем и царем иудейским, да. Мы видим, что царь иудейский, Ирод, он его слушал. Он посадил его в темницу, да, с одной стороны, но с другой стороны приходил и внимательно его слушал. И даже был готов расторгнуть брак со своей супругой, которую он взял незаконно себе, да. И она, видя это, очень жестоко поступила с... Но ведь вопрос ведь в чем? Когда мне в пример приводят того, в какой форме нужно высказывать позицию свою государству. Ну и приводят в пример Иоанна Крестителя. Но у меня нету таких взаимоотношений, такого уровня с государством, какие были у того же пророка Иоаннафана, который пришел к Давиду обличать, например. Mm-hmm. Да? У меня нет такой системы взаимоотношений, какие были у Илии с царем израильским. Да? Mm-hmm. Вот. У меня нету такой близости, возможности высказать свою позицию и быть услышанным властями. Поэтому зачем я буду, как блаженный такой, да некий, писать в Фейсбуке свои гневные послания возмущения к власти, да, если мою позицию никто не спрашивает, никто ею не интересуется.
Слушай, ну мы с тобой слушаем примерно одно и то же радио, но два радио, мы с тобой не будем называть их вслух, когда перемещаемся по городу, да? Да. И ты наверняка помнишь множество случаев на одном из них, когда люди звонили, там, предположим, в эфир и говорили, или писали в эфир. И говорили, что вот я живу в таком-то городе, и у меня вот происходит такая-то несправедливость в этом городе. Неважно, что там. Детскую площадку пытаются убрать или что-то еще. И люди вслух вот на этом радио озвучивают эту проблему. Да? И, о чудо, некоторые из них разрешаются в пользу тех людей, которые жалуются. То есть люди открыто, для них это тот же самый Facebook на самом-то деле, или ВКонтакте на самом-то деле, любая социальная сеть. Люди выражают свое недовольство открыто, их поддерживают, поднимается какая-то волна, и государство принимает решение в пользу этих несправедливо обиженных людей.
Я согласен абсолютно с такой
точкой. Почему ты считаешь, что это клоун? Почему ты считаешь себя клоуном, который... Я что, как клоун тут...
Нет, вот с этой позиции я абсолютно согласен. То есть не нужно как раз-таки, да, не нужно мнить себя каким-то там великим пророком, который должен вещать государству, и государство обязано его слушать, да, в таких глобальных вопросах. Но когда идет речь о том, когда ты действительно можешь повлиять на что-то, ты должен, как нормальный гражданин, в этом участвовать. То, что тебе позволяет закон, как гражданину, ты можешь им пользоваться.
Евгений Павлин пишет. В общем, государство начинается с меня. Невозможно изменить государство, не изменив индивид. Нельзя изменить индивид, не изменяя государство. Это по Платону. Евгений Павлин читает сейчас у нас Платона «Государство», если не ошибаюсь. И он, да, но он берет совершенно государство. Смотри. Вот скажи мне, пожалуйста, просто вопрос. Когда выборы у нас были недавно, ты в своей церкви, как пастор церкви, призывал, я не говорю за личности, призывал ли церковь идти голосовать, в принципе. Ребята, сегодня день голосования, да, вот у нас сегодня сейчас проповедь закончится, собрание, а теперь идите и голосуйте. Не важно за кого, главное, сделайте свой гражданский долг, исполните или нет.
Я вообще забыл этот день. Не то, чтобы об этом сказать, я даже не помню, что в этот день вообще есть выборы какие-то.
Да? А я вот сказал своей церкви, да, после проповеди, друзья, братья и сестры, да, сегодня выборы, идите и проголосуйте, исполните свой гражданский долг. Я не называл, естественно, имен, да, никого. Но, на мой взгляд, это часть нашего участия в жизни. Да? Если ты являешься неким источником влияния, ты можешь повлиять на прихожан своей церкви, на членов своей церкви идти и выполнить свой гражданский долг. Убрать мусор, не знаю, поучаствовать в субботнике, пойти проголосовать.
Меня более волнует вопрос по отношению к людям моей церкви. Они гораздо более важным вещам еще не научены. Да, и на что нужно действительно потратить много усилий. Сказать, идите, проголосуйте, это вообще ни о чем, на мой взгляд. Но оно ничего не преображает. Угу. Оно их лучше не делает. Оно их не преобразит никоим образом. Ну да, оно что-то может быть, как-то может повлиять, хотя в целом я тоже сильно сомневаюсь, что прям глобально что-то это изменит. Вот.
Вот именно по этой причине ничего не меняется,
не
да?
меняются. Меня больше волнует вопрос, что не меняются люди.
Смотри, есть такой принцип чистых окон, да, на самом-то деле. Мы можем назвать его, я назвал, даже по этому поводу делал эфир, но у меня этот принцип называется немножко по-другому. Я вслух озвучу сейчас в эфире, это не буду. Собачники меня поймут, наверное, или можно найти этот эфир в трансляции потом, в списке моих трансляций. Так вот, на самом-то деле, если мы думаем, что, ну, это же мелочь, что она поменяет? И, конечно, вот если все мы так будем думать, что это мелочь, ничего не поменяет, ничего и не будет меняться.
Нет, ты немножко меня не понял. Я говорю, что я как пастор, меня волнуют гораздо другие моменты жизненные, да, у людей. То есть я фокусируюсь совсем на другом. То есть это занимает, какое, может быть, фоновое где-то какое-то мое отношение. Но меня более волнуют сами люди, их проблемы, их переживания, их трудности, через которые они проходят. Угу. Их поддержка. Они сталкиваются с очень разными проблемами. И зачастую, в большинстве своем, они вообще не касаются взаимоотношений с государством в эти моменты. Да. Угу. Это и, к сожалению, когда церковь начинает делать упор вот на таких вот моментах, связанных не с преображением людей, да, не с их жизнью, не, извините меня, с проповедью Евангелия, в конце концов,
да.
Да, а начинает делать упор на чистых окнах, ну, это хорошо, когда у тебя уже есть приятная, хорошая страна, и только вот твой район остался загаженный. Угу. Да, и вот ты там, наконец, давайте мы здесь порядок, в конце концов, там ведем, давайте. Извини меня, это как само собой разумеется. В нашей церкви рядышком есть палисадники, есть там дорожки. Мы со своей стороны, у нас над нашим зданием, где вот мы располагаемся, у нас там как бы два этажа, да, над нами общежитие находится. Вот. И в плане взаимодействия с людьми мы стараемся всегда делать все максимально хорошо, наводить порядок, проводить уборку. Со всей церковью собираемся, там, убираем мусор, там, подметаем, там, красим, что-то делаем. Да? Мы там привезли там, несколько машин, гравия, посыпали там все, заказали грейдер, он приехал, все разровнял, поставили автоматический шлагбаум, который там открывается, закрывается, чтобы mm-hmm. там вся улица не парковалась перед зданием. То есть сделали как бы так, да, максимально стараемся облагораживать жизнь. То есть то, где мы находимся, должно быть благословение для людей вокруг нас. Это как само собой разумеется, это даже mm-hmm. не обсуждается, это не требует каких-то дополнительных инструкций. Там, где верующие, там, где церковь, должно быть, конечно, людям приятнее, комфортнее, и не создавать для них проблем.
Но разве это не влияние на государство?
Естественно, но это, понимаешь, это как вот, ну, я не знаю, это настолько элементарная вещь, как мойте руки перед едой. Ну, конечно.
Смотри, Зинаида Сметанкина пишет, пророки не высказывали свою позицию, у них не было личных интересов, они не боролись за свои гражданские права, не защищались, транслировали волю Божию, и все. И неважен был ли запрос в их сторону. Да, и аминь. Только один момент. Эти пророки непосредственно влияли на политические решения царей в то время.
Можно я добавлю к этому? Да. Я согласен, но они никогда не действовали по собственному желанию. И никогда не действовали, исходя из своей личной гражданской позиции. Они выступали исключительно по инструкциям непосредственно, полученным свыше, как пойти, куда пойти и кому, и что сказать.
Я просто отказываюсь вообще, в принципе, в таком ключе рассуждать на эту тему, да, что они не высказывали свою гражданскую позицию. Просто дело в том, что для меня жизнь не делится на профанную и на сакральную, да, лично для меня. Моя позиция как верующего человека заключается в том, что вся моя жизнь, чем бы я ни занимался, мою я полы, не знаю, готовлю я ужин или обед, я веду передачу на радио, да, я общаюсь с тобой.
Все понятно.
Во всех областях моей жизни должен проявляться у меня Господь, да, и моя вера во Христа. В том числе и в моей гражданской позиции я хочу, чтобы моя сторона процветала, предположим, да. Я люблю людей, с которыми я живу вместе, я люблю улицу, на которой я живу, я люблю тебя там, да. Я хочу, чтобы тебе было хорошо. И если я вижу, что тебе плохо, потому что происходит с тобой какая-то несправедливость из-за там, неправильного решения твоего там, муниципального депутата, ну, предположим, да, ну, а меня это беспокоит, то я, естественно, должен, написано в Библии, да, разумеющий делать добро, не делающий тому грех, я вижу, что меня это бесит, напрягает, раздражает, неважно, что это, конечно, нехорошее слово, да, беспокоит. Если я, в конце концов, ну, последовательный человек, я должен что-то с этим сделать, в конце концов, хоть что-то. Нет разве?
Согласен.
Ну, иногда это приводит к тому, что я иду и, не знаю, и вступаю в взаимодействие с власть имущими людьми. Нет разве?
Да, но просто ты сейчас опять передергиваешь. Ты сейчас перевел вопрос с взаимоотношения пророков и тому, что они говорили, да? Они могли иметь гражданскую позицию, они могли иметь свое какое-то личное отношение, но это не было источником, почему они шли, это и делали.
Угу.
То есть изначально источником и толкателем главным был то, что им говорил Бог. И вообще это было очень жесткое ограничение. Не говорить того, чего Бог не говорил им говорить. Да? И говорить только то, что Бог сказал им говорить. Вот, как к пророкам конкретно были определенные жесткие повеления. Они не могли выступать от своего имени. И пророки никогда не выступали от своего имени. И не говорили, что они считают правильным. Они не руководствовались общими какими-то принципами или общими какими-то правилами. Угу. Они выполняли волю Божью.
Евгений Панин, спасибо большое, что делаешь комментарии. Ставь лайк и делай репост этого эфира. Да как не касаются, спрашивает он. Мы идем в магазин. Уже касается, да, государство, которое регулирует цены в магазине. Мы идем в грязном подъезде. Это уже часть государства. Мы сталкиваемся с государством каждый божий день. И правильно вы делаете, что убираете. Тем самым вы показываете государству, что каждый человек может внести некое изменение в государство. И государство могло бы создать некий комитет неравнодушных граждан, которые бы следили за порядком данного района.
Ой, вот чего точно не хочешь, чтобы государство куда-то лишний раз вмешивалось, если честно. Вот если вы хотите погубить какую-то идею, создайте комитет. Угу. Ну, на корню, просто на корню можешь загубить все.
Тем не менее, смотри, видишь, у нас с тобой немножко различные позиции. И хотя твою позицию я так до сих пор до конца не понял. Я все-таки считаю, что мне так, вот я так Библию читаю, да? Вот я так Библию читаю. В ней написано, что я должен быть хорошим христианином. И хороший христианин, понятие хороший христианин включает в себя массу разных вещей. Массу разных вещей. В том числе... Я должен бороться за справедливость с точки зрения Писания. Да, справедливость, естественно. Я должен хорошо делать свою работу.
Подожди, подожди. Что, что значит бороться за справедливость?
Разумеющий, делать добро, не делающий, там грех написан.
Это
да?
Здесь...
Если я точно знаю...
Никакое отношение к справедливости это не имеет.
С точки зрения Писания, я говорю. С точки
подожди.
Зрения...
С точки зрения Писания, давай посмотрим так. Если ты знаешь убийцу какого-то, да? То он убийца.
Нет, не так, смотри. Не, ну, нет, подожди, я тебе приведу пример конкретный. Я еду, предположим, ты едешь на машине, да? Ты едешь на машине. И ты едешь на машине во дворе и видишь там яму у тебя в земле, да? Которая тебя, естественно, возмущает. Ну, она тебя, естественно, возмущает.
Ну, и?
Что делает большинство людей, проезжающих мимо этой ямы? То есть 99,99 в периоде. Они тупо проезжают мимо нее. И все. Некоторые из них попадают в нее своим колесом, разбивают свою машину и т.д. и т.п.
И,
да?
И в итоге?
А некоторые, понимая, что это плохо, и это может быть выйти боком не только им, но и другим людям, эту яму фотографируют, посылают и посылают какое-нибудь, не знаю, письмо, кляузу в соответствующие органы.
Ну, я так делал.
Да? Да. Чтобы эта яма убралась.
И, кстати, это срабатывало.
Вот две позиции разные. Да? В одной позиции ты тупо проезжаешь, понимаешь, что это плохо, и ничего для этого не делаешь, чтобы исправить ситуацию. И другая позиция, когда ты понимаешь, что это плохо, и вмешиваешься в нее, в эту ситуацию, пытаясь ее как-то разрешить. Понимаешь, о чем я говорю?
Я говорю о разнице между попыткой сменить политический строй желанием и тем, чтобы преобразовать свой двор. Все-таки это несколько разного уровня задач.
Так, согласен.
Но я об этом. Просто мы с тобой немножко о равном. Я абсолютно не против того, о чем ты говоришь. Я за это. Я поддерживаю это. Я считаю, что в этом ключе любой порядочный человек должен позитивно влиять на все, что... То есть, ну, мне просто казалось настолько это естественным, что ради этого не стоит... Специальный эфир делать. Это как само собой разумеется.
Ну хорошо, ты говоришь, смотри, ты в самом начале сказал о том, что государство должно... Ой, пардон, прости, церковь должна иметь свою позицию и внятно ее высказывать.
Если ее спрашивают.
Если ее спрашивают?
Нет, ну опять же, здесь есть разные уровни, да, взаимоотношения. То есть о чем идет, собственно говоря, речь, да? Не по всем пунктам государство будет к церкви обращаться...
Давай я приведу пример.
Да.
Смотри.
Ты мне не дашь ни разу договорить.
Прости, мою дорогой. Мысль. Потому что ты, я с тобой не согласен. Смотри, за океаном, в одной стране за океаном, в одном отдельном взятом регионе, не буду называть ни страну, ни регион, было принято решение местными властями, которые приравняли, это тоже абортов касается, да, кстати говоря, аборт разрешен до определенного срока беременности. Люди, власть имущие, разрешили делать аборт на любом сроке беременности, включая завтра женщина рожает, она сегодня может сделать аборт и убить ребенка. Да? И местный священник, он не баптист, к сожалению, перестал допускать этих людей, которые приняли этот закон, всех депутатов, всех до причастия. Да? И он высказал позицию как представитель церкви, да, что я считаю, что вы убийцы. И я убийцы допускать до причастия не буду. Да? Сделай это громко, четко, ясно, внятно, через средства массовой информации. Вот этот человек, будучи представителем церкви, высказал свою позицию по вопросу, и реально он повлиял на этих людей.
А вот теперь ты, исполняющий обязанности пастора, составляет уже пастор там.
Не рассказывай никому где.
Ну, допустим, церкви, какой-нибудь там Устиницына какая-нибудь там церковь, да, да, например. И вот ты объявляешь, что больше ты членов Госдумы крестить у себя в церкви не будешь. Это большой резонанс вызовет в обществе, скажи мне, друг мой.
Возможно, в моей церкви, где я служу пастором, этого резонанса, ну, резонанс никакой не вызовет, если только я не откажусь крестить людей, которые являются представителем...
Но дело в том, что я тебе говорю, есть разный уровень влияния на общество. Ну. Если тот проповедник или тот пастор... Допустим, я знаю, что есть католические страны, да, например, как Польша.
Это был католический священник, про который я сейчас говорил.
Вот. Но извини меня, это совсем другой уровень взаимоотношений с властью
мужчин.
Ну вот, понятное дело, что я тебе говорю, что в разной стране есть разный уровень. И у разных людей. Извини, Билли Грэм был вхож во все почти кабинеты президентские. И он мог высказывать свою точку зрения по этим президентам. Но не каждый пастор баптистский в Америке мог иметь доступ к президенту и высказывать ему свою точку зрения. Понимаешь, да? А у нас, не знаю, там 99,9 в периоде, как ты сказал, христиан считают, что они вот прям вот их точка зрения прям так важна государству. Прям вот они что-то там сейчас скажут, и вот это они высказали свою позицию, и они что-то правильное сделали. Да? Это просто сотрясание воздуха в основном происходит, и ничего дальше за этим не идет. Это только, знаете, постоянно верующие друг от друга отписываются в интернете, потому что уже надоело читать... комментарии одними других и этих, да, то есть у каждого там одни считают этих там ура патриотами, те считают этих там ура либералами, и все друг от друга отписываются, исходя из того, что будучи христианами, будучи в одной церкви, они, имея разную гражданскую позицию, уже друг друга видеть не могут и читать не могут. Я об этом говорю, то есть когда церковь разделяется внутри себя из-за гражданской позиции, которая на самом деле не должна иметь такого влияния на отношения людей внутри церкви, потому что оно никак не регулирует наши отношения со Христом, наше спасение, наши отношения с Богом.
Угу. А, Настя пишет, возле магазина рядом с дорогой в форуме разбита, весь поселок на кухне критиковали местные власти. Помолилась весной, сейчас ремонт дороги заканчивают.
Ну, тоже вариант, кстати, один из лучших. Настя. Почему-то вот об этом варианте я хотел заикнуться, но как-то не дошло, руки не дошли, а вот, слава Богу.
Угу. Хорошо, друзья.
Молитва.
У нас осталось буквально 3 минуты до конца.
Серьезно?
Эфира. Да, и мы так и не поняли, как церковь должна влиять на общество, должна ли или не должна. Но тем не
должна.
Менее...
Должна. Ну, то есть нужно понимать, да, что если есть определенные инструкции от Бога, кому пойти, в какой кабинет, что сказать и как обличить, ну, делайте это,
так.
Да? Но в то же самое время не молчать, не сидеть, если есть возможность решить исправить что-то возле себя, если есть возможность пожертвовать от своего кармана, допустим, на что-то, на улучшение чего-то, да, помочь нуждающимся или написать письмо куда-то, обратить внимание там властей на что-то, да, если это в ваши законные права входит, в ваши возможности входит, не будьте равнодушными, сделайте это, помогите людям. Не природе просто, да, просто помогите людям, живым людям, чтобы они действительно были благодарны, зная вашу веру, зная ваше посвящение, благодарили Бога за вас. Я согласен, что в этом отношении церковь должна влиять на общество.
Угу. Друзья, ставьте лайки и делайте репосты. По-моему, тема, ну, классная, и мы еще продолжим обязательно ее обсуждать в будущих передачах. У нас сейчас заканчивается уже эфир практически. И все-таки, пока есть время, напишите, как лично, может быть, вы, как верующие люди, влияли на общество, да, на общество и на государство, как часть общества, в смысле, как над а государство часть общества или нет? Или над обществом государства?
Я знаю, что в глобальном масштабе только, в глобальном масштабе только Бог может что-то связывать или развязывать. Мы не боги. Мы не можем приказать тому государству быть, всему быть, тому правителю быть или этому.
Да,
это Божья привилегия.
Только ты забываешь о том, что Бог, связывая и развязывая, все равно использует руки, умы, рты, и голоса обычных живых людей.
У Бога есть суверенная воля.
И Он ее творит. И именно используя ее, да, эту волю, Он подбивает, вдохновляет людей что-то менять.
Но я не призывал быть боязливыми и бояться.
Да, как это было с рабством в Англии, как это было с правами чернокожих в Америке, как это было со многими другими ситуациями, когда конкретные верующие люди, переживая за конкретных людей, да, поднимали свой голос и делали что-то. Я не призываю к бунтам, естественно, да. Лично я призываю к тому, чтобы мы все в первую очередь имели какую-то гражданскую позицию.
Не какую-то, а на основе Писания.
Я вот не договорил, да, которую вы проверяете с точки зрения Писания, да, правильно или не права, и имея эту позицию, умели ее, наверное, ну, как бы
выражать. Но не подгонять Писание под свою точку зрения, наоборот.
Безусловно, да. Если вы видите рядом с собой какую-то несправедливость, и вы эту несправедливость видите только потому, что вы верующий человек, вас Библия, Бог научил эту несправедливость видеть, да, ну не проходите мимо, на самом-то деле, в конце концов. Не проходите мимо, а помогите этому упавшему человеку подняться из грязи и дойти ему, там, не знаю, до дома, до остановки, в конце концов. Если даже в этих мелочах мы будем влиять на общество, я уверен, что оно очень
сильно... Главное, молитесь всегда, непрестанно молитесь.
И всему радуйтесь.
И там есть список, за кого молиться, и по порядку за всех.
Это был Дмитрий Юрьевич Овчинников, пастор церкви «Ковчег». Это был Владислав Юртов, тоже пастор другой церкви. Это была передача «Главная тема» на медиапортале teos.fm. Лайки, репосты. Всем пока и до встречи.
Кто такие баптисты? Что их волнует? О чем они думают? Что они считают ценным? Чем они живут? Главная тема. Они расскажут все.